Говорит радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
Вы слушаете программу православной радиостанции «Радонеж». Сегодня наша передача идет в записи. Мы предлагаем вашему вниманию повторение беседы, которая прошла в прямом эфире.
Радонеж в прямом эфире. Сегодня мы продолжаем наши беседы в нашем библейском лектории на радио Радонеж об Иосифе Прекрасном. Как обычно, по воскресеньям у микрофона протоиерей Олег Стеняев. Итак, Иосиф, сын Иакова, стал вторым человеком в Египте после фараона, царя египетского. И далее мы читаем. «И вышел Иосиф от лица фараонова и прошел по всей земле египетской, земля же в 7 лет изобилия приносила из зерна по горсти. И собрал он всякий хлеб 7 лет, которые были плодородны в земле египетской, и положил хлеб в городах. В каждом городе положил хлеб полей, окружавших его». Бытие, 41 глава, 46 по 48 стих. Что это за выражение «положил хлеб в городах»? Были города специально для того, чтобы хранить там хлеб. То, что у нас называется элеватор. Были такие специальные конструкции, куда хлеб засыпали, и он там хранился очень долго. «И скопил Иосиф хлеба весьма много, как песку морского, так что перестал и считать, ибо не стало счета. До наступления годов голода у Иосифа родились 2 сына, которых родила ему Асенефа». Слова «до наступления годов голода» в связи с последующей информацией о рождении детей представляются излишней. Но здесь может содержаться совет. Во время всеобщих бедствий, война, катастрофы, голод и эпидемии надо воздерживаться от сексуальных отношений с женой. «До наступления годов голода» у Иосифа родились 2 сына, которых родила ему Асенефа, дочь Потифера, жреца Иопольского. Приемная дочь, как мы помним. «И нарек Иосиф имя первенцу Манассия, потому что, говорил он, Бог дал мне забыть все несчастья мои и весь дом отца моего». Бытие, 41 глава, 49-51 стих. Вот здесь немножко непонятно. Он забывает все свои несчастья. Но почему он забывает дом отца своего? Скорее всего, это можно истолковать так. Он забывает своих братьев. Хочет их забыть, точнее, забыть то зло, которое они ему сделали. Но он не забывает своего отца. Отца-то он помнит. «А другому он нарек имя Ефрем, потому что, говорил он, Бог сделал меня плодовитым в земле страдания моего». Бытие 41:52. Мы видим на примере Иосифа, как Господь не просто усовершенствовал этого человека, но эти совершенства, приобретенные во время его страданий, долгих переживаний, принесли ему даже некое благо, и не только духовного характера, но и настоящее земное семейное счастье. И далее мы читаем. «И прошли 7 лет изобилия, которые были в земле египетской, и наступили 7 лет голода, как сказал Иосиф», то есть, как он пророчески изрек. «И был голод во всех землях, а во всей земле египетской был хлеб». Но когда и вся земля египетская начала терпеть голод, то народ начал вопиять к фараону о хлебе. И сказал фараон всем египтянам: «Пойдите к Иосифу и делайте, что он вам скажет». И был голод по всей земле, и отворил Иосиф все житницы, запасы хлеба, они были сделаны, и эти житницы были отворены. И стал продавать хлеб египтянам, конечно же, не сам Иосиф, а люди, которыми он управлял. Голод же усиливался в земле египетской, и из всех стран приходили в Египет покупать хлеб у Иосифа, ибо голод усилился по всей земле. Бытие, 41 глава, 53 по 57 стих. Слова «пойдите к Иосифу и делайте, что он вам скажет» представляются незавершенными. А что он, Иосиф, должен им сказать? Есть истолкование, что Иосиф потребовал от египтян совершить обрезание. Все египтяне, кроме фараона, стали рабами Иосифу. А еще Аврааму было заповедано: «Обрезывайте крайнюю плоть вашу, и сие будет знамением завета между мной и вами. Восьми дней от рождения да будет обрезан у вас в роды ваши всякий младенец мужеского пола, рожденный в доме и купленный за серебро у какого-нибудь иноплеменника, который не от твоего семени». Бытие, 17 глава, 11-12 стих. Мы можем предположить, что за время управления Иосифом в Египте десятки тысяч египтян приняли веру Авраама, Исаака, Иакова и Иосифа. В книге «Исход» это подтверждается, с Моисеем вышли не только евреи. Засуха коснулась всего тогдашнего Ближнего Востока, не только Египта, но и земель Ханаана и других земель. Сирия, наверное, тоже испытывала голод, и люди стали приходить, чтобы покупать хлеб в Египте. Однажды я беседовал с одним человеком, мы с ним обсуждали как раз жизнь Иосифа, и он сказал: «Я не понимаю, почему братья пришли за хлебом, ведь у них было много скота». Они могли бы есть мясо, в конце концов, не обязательно же лепешки печь. Но скот-то ведь тоже надо чем-то кормить. И когда нету пшеницы, то начинается падеж скота, и голод приобретает глобальные размеры. И Египет, благодаря Иосифу, которому Господь даровал мудрость, выжил и стал помогать другим окрестным народам. Но это все Господь делал только для одной цели, чтобы сберечь маленькую семью Иакова. Это прежде всего. Конечно, Бог заботится о всем своем творении, сказано в Псалтире. Львы рыкают о добыче и просят у Бога пищу себе. Псалом 103, 21 стих. И когда птицы кричат и просят пищи, Господь им тоже подает. Бог заботится обо всем творении, о птицах заботится и о цветах полевых, как мы видим из Писания. Но семейство Иакова, но дом Иакова, о котором хотел забыть Иосиф, Бог не забывал. И поэтому Бог так промыслительно устроил, что то, что, казалось бы, являлось трагедией для Иосифа, обернулось благословением для всех его близких. И вот это урок для нас, очень важный библейский урок. Несчастье – это некая духовная школа. Все эти скорби, боль, переживания, трагедии, какие-то катастрофы, социальная неустроенность. Если верующий человек оказывается втянут в такие ситуации, он должен вынести из них правильные выводы. А у неверующих людей все лишено смысла. Заболел, ой, какая бессмыслица. Умирает человек, это вообще не имеет никакого смысла. А религия, она наполняет смыслом все. И болезнь, и страдания, и саму смерть мы наполняем смыслом. Потому что там, где неверующие видят тьму, мрак, небытие, мы видим свет и Бога, и встречу с Его милосердием. Именно религия дает возможность во всем видеть смысл. Нет бессмысленных и несчастных случаев. Если человек заболел, если даже он не может поправиться, в этом есть какой-то смысл. Бог хочет усовершенствовать этого человека. Поэтому любую сложную ситуацию, любую болезнь мы должны принимать как из рук Бога. Мы должны говорить, если Господь нам это послал, а без воли Бога ни один волос не может упасть. Смотрите, Матфея 10 глава 30 стих. Значит, в этом есть какое-то намерение, которое предполагает для нас благо. Когда Иосифа провозили мимо гробницы Рахиль, он, конечно, был в полной депрессии, но он услышал голос своей матери, что Бог его не оставит. И потом он сотворил чудо, помолившись, когда была буря, и животные поднялись, двинулись дальше, только после того, как по его молитве буря утихла. Потом он истолковал сны хлебодара и виночерпия, и сны, которые были у фараона. И мы видим, как он поднялся из страдания, из падения, что называется, дальше некуда, когда он был продан из святой земли в рабство, заключен в камеру для смертников и обвинен в попытке изнасилования. Причем есть такое предание, что жена Потифара догадывалась, что муж ей не поверит. И муж действительно ей не поверил. Пошел к мудрецам, а мудрецы говорят, покажи нам эту одежду, которую она содрала с Иосифа. И мудрецы говорят, если там порвано спереди, то значит действительно он хотел ее изнасиловать. Но если сзади порвано, значит он хотел убежать от нее. И мудрецы покрутили этот кусок материи и говорят, ну вот же очевидно, сзади она схватила вот здесь порвала. И эта женщина стала догадываться, что Иосиф сумеет оправдаться в глазах Потифара, своего господина. И она подговорила всех своих подружек, чтобы те рассказали своим мужьям, что Иосиф к ним ко всем тоже приставал. И когда Потифар возвращался от мудрецов, он увидел толпу мужчин, которым жены рассказали, что Иосиф – это вообще просто какой-то сексуальный маньяк. Что он ко всем женщинам пристает, за всеми гоняется, причем голый где-то бегает тут в кустах. И когда Потифар увидел толпу возмущенных мужчин, которые кричали, вот жены нам говорят, что к ним тоже приставал, это было все очень правдоподобно. Человека обвинили в том, что он просто маньяк какой-то сексуальный, и заключили в темницу. И Бог медленно, но очень уверенно выводил его из этого состояния и поставил, в конце концов, почти на самую верхнюю иерархическую ступень Египта. Он был только ниже трона фараонова и стал самым главным человеком в Египте. Это урок для нас, братья и сестры, не отчаиваться, а делать правильные выводы и благодарить Бога за все, и за благополучный исход, и за исход внешний для нас неблагополучный в той или иной ситуации. Потому что мы видим начало пути, но мы никогда не видим, куда эта дорожка, это стечение обстоятельств может нас привести. И когда Иосиф проявляет упование на Бога, все становится лучше и лучше, даже в тюрьме все нормально. И когда он чуть-чуть уклоняется в сторону, вот эта интрижка, когда он говорит «виночерпий, вот ты там за меня похлопочи», оборачивается 2 годами наказание Господа. Виночерпий забывает о нем, а через 2 года вспоминает. Это значит, что за эти 2 года Иосиф усовершенствовался и оказался в глазах Бога достойным освобождения. Сказано, «Вас постигло искушение, не иное, как человеческое, и верен Бог, который не попустит вам быть искушаемыми сверх сил, но при искушении даст и облегчение, так, чтобы вы могли перенести». 1 Коринфянам, 10 глава, 13 стих. И, может быть, мы носимся с нашими болячками очень долго, только потому, что мы еще не сделали правильные выводы. Почему? За что? А главное, для чего нам посылаются страдания в этой жизни? И пусть судьба Иосифа станет таким ответом для нас, что ничего не лишено смысла. Ничто. Итак, мы остановились с вами на словах «Был голод по всей земле, и отворил Иосиф все житницы и стал продавать хлеб египтянам». Голод же усиливался в земле египетской, и из всех стран приходили в Египет покупать хлеб у Иосифа, ибо голод усилился по всей земле. Бытие 41, 56, 57. Братья и сестры, чтобы понять Иосифа, его положение, надо представить себе такую ситуацию, когда человек находится в духовно враждебном окружении, то решений этой проблемы может быть три. Первое решение. Человек может замкнуться и агрессивно противостоять тем влияниям, которые он испытывает извне. Причем он должен постоянно держать себя в некоем напряжении. Если он расслабится, то окружение сумеет негативно на него повлиять. Вторая возможная ситуация. Человек может покинуть это окружение, чувствуя, что он не может противостоять всем сразу, как Иосиф, верующий человек, который оказался один в языческом Египте, или уйти в состояние некой внутренней миграции. Но это очень зыбкая позиция, потому что в любой момент, когда он вновь сталкивается с этим миром, человек может испытать деформацию своей собственной души под влиянием этого мира. И третья возможная ситуация – это когда человек пытается само это окружение поднять до своего религиозного уровня, наполнить этот вакуум язычества религиозным содержанием единобожия. И вот Иосиф – это был человек, который пошел именно третьим путем. Он не замыкался в себе, не вел какую-то бесконечную полемику с окружающими его людьми, не пытался уклониться от них, тем более что положение второго человека в государстве обязывало его быть на виду. Он решил поднять этих людей до своего уровня. Поэтому, когда мы читаем, что Иосиф кормил весь Египет хлебом, и не только Египет, но и окрестные страны, то надо понять, что он заботился не только о физическом насыщении этих людей, но, будучи пророком единобожия, он без сомнения проповедовал веру в единого Бога. Сказано, не хлебом одним будет жить человек, но всяким словом, исходящим из уст Божиих. Матфея 4:4. И в истории Египта мы видим как бы намеки на то, что его проповедь была услышана. Это таинственная история про фараона Эхмапета Рамсеса. И мы читаем с вами 42 главу, начало. «И узнал Иаков, что в Египте есть хлеб, и сказал Иаков сыновьям своим, что вы смотрите». Бытие 42.1. «И узнал», дословный перевод, «увидел», шевер. Непонятно, как Иаков мог увидеть, что в Египте есть хлеб. Возможно, намек, что к нему отчасти возвратился пророческий дар. Вот здесь возникает весьма резонный вопрос. Иаков боролся с Богом, боролся с ангелом, и Бог изменил его имя. В случае с Авраамом, после того, как произошло изменение имени Авраам на Авраам, в Пятикнижии Моисея нигде уже не встречается имя Авраам. Везде в Торе только имя Авраам. Как его Бог изменил. Но в случае с Иаковом мы видим другую ситуацию. Ангел нарек его Израилем. Господь подтвердил перемену имени, но в самом Пятикнижии эти имена все равно как-то варьируются. То он называется Израилем, то опять называется Иаков. С чем это связано? Это связано с тем, что любой человек живет двумя типами устремлений. Это устремления физиологические к тем потребностям, которые связаны с жизнью тела, и это стремление духа. Человек может быть неверующим, но он испытывает внутреннюю потребность в духовном. Для неверующих людей это реализуется в каком-то культурном пространстве, может быть. Но так или иначе, человек – это существо, которое имеет некую двойственность, как апостол Павел пишет, ибо плоть желает противного духу, а дух – противного плоти. Они друг другу противятся, так что вы не то делаете, что хотели бы. Послание Галатам, 5 глава, 17 стих. И вот тот факт, что после изменения имени на Израиль имя Иакова не пропадает, свидетельствует о том, что он, Иаков, сумел наполнить духовным содержанием и мир, связанный с его телом, с теми процессами, которые проистекали из его существования во плоти. И таким образом отмененное имя как бы вернулось к нему, но он но оно уже говорило не о том Иакове, который обманывал Исафа, ибо имя Иаков означает «тот, который перехитрит, обманет». Именно в будущем времени, а о том, кто преодолел, обманул свою греховную природу и добился некоторого согласия, симфонии между своими плоскими началами и духовными потребностями. То же самое происходит и со многими святыми, например, князь Владимир, который крестился с именем Василия. Но мы не чествуем его как Василия, а языческое имя Владимир вернулось к нам, казалось, смытое в купели крещения, потому что этот человек сумел свой прежний греховный опыт трансформировать. В наших молитвах есть такое выражение: «Сподоби мя, Господи, ныне возлюбите тебя, яко же возлюбих иногда той самый грех, и паки поработайте тебе без лености, точно яко же поработах прежде сатане льстивому». И паче же поработаю тебе, Господу и Богу моему Иисусу Христу. Как мне один мужчина говорил, что когда он был горьким пьяницей, он мог ночью вскочить, бежать, искать ночной ларек, находить, покупать, приходить домой, все организовывать. А потом он задумался об этих словах: «И паки, поработайте тебе без лености, точно, яко же поработах прежде стане льстивому». И он стал думать: «А почему я ночью не могу встать на молитву, на 12 псалме так же бодро, как вскакивал, когда возникала определенная потребность?» Ведь он помнил о том, что он мог не просто встать, но и одеться, и выйти из дома, бегать по заснеженной Москве, находить ночной ларек, там что-то покупать, возвращаться домой, готовить какую-то закуску себе и так далее. И надо сказать, братья и сестры, для многих людей их отрицательный опыт иногда приносит такие положительные результаты, потому что люди видят контраст. Или, как я часто привожу такой пример, человек становится на молитву, у него сразу зевота, ему хочется спать, он с трудом заканчивает молитвенные правила, но вдруг раздается звонок по телефону, и он 2 часа разговаривает, и у него нет никакого желания спать. При этом о чем угодно может говорить, но если он прервет телефонный разговор и опять станет на молитву, то у него вновь начнется зевота. И вот этот контраст уже обнаруживает для человека, что не так все просто в духовной жизни, идет борьба, идет брань. История прекрасного Иосифа – это история о взаимоотношениях и еврейского народа с Иисусом Христом, ни более, ни менее. Многие святые отцы придерживались этой точки зрения, далее мы рассмотрим их высказывания по данному вопросу. Дело в том, что 12 патриархов еврейского народа – это весь еврейский народ, потому что они патриархи, родоначальники колен. И когда Иосиф приходит к своим, свои его не принимают, и за сребреники продают его, но совершенно ясный для христианина образ, Христос приходит своим, свои его не принимают, и за сребреники он был продан Иудой. И более того, братья Иосифа уверовали в свой собственный обман, в то, что Иосиф умер. Они сначала обманули отца, принеся окровавленные одежды, а потом и сами уверовали в то, что Иосиф умер. Потому что, когда мы читаем далее, они несколько раз говорят, что у нас был брат, но он умер. Та же самая ситуация с евреями. Когда они рассуждают об Иисусе из Назарета, они говорят: да, был такой человек, но он умер. И каково же было удивление, когда братья Иосифа узнали, что он владыка Египта. Им надо было поклоняться ему. Конечно, будет великое удивление и у иудеев, когда они узнают, что плотник из Назарета Иисус, он Сын Божий. Сказано: «А на дом Давида и на жителей Иерусалима изолью дух благодати и умиления, и они воззрят на него, которого пронзили, и будут рыдать о нем, как рыдают об единородном сыне, и скорбеть, как скорбят о первенце». В тот день поднимется большой плач в Иерусалиме, как плач Гадаримона в долине Мигдонской, и будет рыдать земля, каждое племя особо, племя дома Давидова особо, и жены их особо, племя дома Нафанова особо, и жены их особо, племя дома Левина особо, и жены их особо, племя Симеонова особо, и жены их особо, все остальные племена, каждое племя особо и жены их особо. Это пророчество из книги пророка Захария, 12 глава, 10 по 14 стих. Он воссядет в день суда на престоле, Господь наш Иисус Христос, и пред Ним придут поклоняться все племена, народы, языки. И взаимоотношениям Иосифа с братьями следует проявить особый интерес, ведь ситуация заключается в том, что Иосиф, в конце концов, прощает своих братьев. Хотя они виновны, скажем так, в его предполагаемой смерти, как они думали. Но в конце концов, все это оборачивается каким-то удивительным образом во благо для всех. И для Иосифа, который становится вторым лицом в государстве. Если бы он остался жить с братьями, то ничего такого бы не произошло. Это совершенно очевидно и для самих братьев, для всей семьи Иакова. Эти события оборачиваются их спасением, потому что начался голод, и голод был в том числе и в земле Ханаана. Голод, который был в Ханаане и по всему миру, это образ, который указывает на апостасию последних времен, когда перед пришествием Антихриста будет всемирное отступление от веры. И пророк Амос вот это всемирное отступление от веры сравнивает с голодом. Он пишет: «Вот наступают дни, — говорит Господь Бог, — когда я пошлю на землю голод, не голод хлеба, не жажду воды, но жажду слышания слов Господних, и будут ходить от моря до моря, и скитаться от севера к востоку, ища слово Господня, и не найдут его». Пророк Амос, 8 глава, 11-12 стих. И сейчас, братья и сестры, мы увидим, как семейство Иакова начинает ходить от Ханаана до Египта, от Египта до Ханаана в поисках пропитания. Это совершенно очевидный и ясный прообраз, который указывает на определенные времена и события. И мы читаем: «И узнал Иаков», в оригинале, «и увидел Иаков, что в Египте есть хлеб, и сказал Иаков сыновьям своим, что вы смотрите». Он как бы им говорит: вы не имеете духовного зрения, поэтому не видите выхода из этой ситуации, у меня это зрение проявилось. «И сказал Иаков сыновьям своим, что вы смотрите, и сказал: вот я слышал, что есть хлеб в Египте. Пойдите туда и купите нам оттуда хлеба, чтобы нам жить и не умереть». 10 братьев Иосифовых пошли купить хлеба в Египте, а Вениамина, то есть младшего брата Иосифа, не послал Иаков с братьями его, ибо сказал: не случилось бы с ним беды. Слова «не случилось бы с ним беды» означают, что святая земля – это территория Бога, и покидать ее опасно. Все, что угодно может произойти в дороге, и тем более в духовных низинах Египта. «И пришли сыны Израилевы покупать хлеб вместе с другими пришедшими, ибо в земле Ханаанской был голод. Иосиф же был начальником в земле той, он и продавал хлеб всему народу земли. Братья Иосифа пришли и поклонились ему лицом до земли». Бытие, 42 глава, с 1 по 6 стих. Здесь сыновья Иакова названы «братья Иосифа», а не сыновья Иакова. Это означает, что они перестали смотреть неприязненно на Иосифа и вспомнили, что он был их братом. Их братом. Или это означает, что они надеялись найти Иосифа, брата своего, в Египте. А что, если он жив? Вот здесь все очень непонятно. Здесь сказано, что Иосиф продавал хлеб всем людям земли. Но это можно понять только образно. Представить себе, что он один конкретный человек торговал со всем Египтом, да еще со всеми людьми, которые приходили туда за хлебом, невозможно. Поэтому правильнее понять это выражение так, что он руководил этим процессом. Но вот в случае с братьями, скорее всего, он имел соглядатаев, которые отслеживали, что из Ханаана может появиться какая-то семья, которая будет состоять из 11 или 10 братьев. Если они появятся, нужно будет сделать так, чтобы все те пункты, где продают хлеб, оказались бы закрытыми именно для этой семьи, и чтобы они пришли непосредственно к Иосифу, потому что он сам хочет иметь дело с этой большой семьей. Есть предание о том, что когда братья шли в Египет, они понимали совершенно четко, что идут в ту страну и тем же путем, куда они продали Иосифа. К тому времени они пережили разочарование в своем поступке, были очень серьезные проблемы, которые они пережили. Где же они его искали, своего брата? Они его искали в злачных местах египетских городов. Скорее всего, это было так. Иосифа, по преданию, продали для блуда. Он был молодой, красивый. Так думали братья, так планировали те люди, которые перепродавали его несколько раз. И он мог оказаться в публичном доме для разврата, чтобы ублажать египтянок. Господь судил иначе. Но братья ничего об этом не знали. И по преданию они ходили по этим злачным местам, пытаясь навести какие-то справки. Спрашивали, вот несколько лет назад из Ханаана был продан молодой еврей. Нельзя ли узнать, кто его купил или перекупил? Искали следы пребывания Иосифа в Египте, но никого не нашли. А сам Иосиф, скорее всего, подстроил именно так, чтобы этих людей привели к нему. Братья Иосифа пришли, читаем мы, и поклонились ему лицем до земли. И увидел Иосиф братьев своих, и узнал их, но показал, будто не знает их. И говорил с ними сурово, и сказал им, откуда вы пришли? Они сказали, из земли Ханаанской купить пищи. Бытие, 42 глава, 6 по 7 стих. Когда Иосифа продавали в рабство, ему было 17 лет. Он был очень молодой человек. Но сейчас Иосиф – это человек, который уже в годах. У него большая борода, и его узнать было просто невозможно. Но как он узнал братьев? Когда братья продавали его, некоторые из них были в таком возрасте, когда человек с этой же внешностью сохраняется достаточно длительное время. Это когда человек из юношеского, подросткового возраста переходит в мужской, он меняется внешне. Те же Иуда, Рувим были уже зрелые люди, и их можно было узнать. Там, конечно, были братья, которые были молоды. Этих Иосиф мог и не узнать, потому что, когда человек растет, он меняется. Но в целом он братьев своих узнал, не ошибся, что это именно они. Иосиф начинает вести некую игру с братьями. Мы его в этом можем заподозрить. Это очень неправильное подозрение. В действительности, если мы проанализируем все поведение премудрого Иосифа с братьями, все их диалоги, мы увидим, что он призывал их к покаянию. Он призывал их к осознанию того, что они совершили преступление. Он давал им возможность даже пережить состояние рабства, когда задерживал их, когда Симеона посадил в тюрьму, чтобы они, сопереживая себе и друг другу, поняли, какое же преступление они совершили против Иосифа. И мы читаем, Иосиф узнал братьев своих, но они не узнали его. И вспомнил Иосиф сны, которые снились ему о них, и сказал им, вы соглядатай, вы пришли высмотреть наготу земли сей. Бытие, 42 глава, 8-9 стих. Вот тут тоже очень непонятно. Он вспоминает сны и говорит, вы соглядатай. Как это может быть связано? Внешне это никак не связано. А сны были следующие. Иосиф видел во сне, что образно братья будут ему поклоняться. Но Иосиф не для этого ожидал встречи с братьями. Он хочет вызвать у них покаяние. Помните, мы с вами останавливались на этой очень важной мысли, потому что он хочет окружающий мир возвысить до своей религиозности. Он не хочет убегать от проблем своего окружения. Он не хочет замыкаться в себе. Он хочет именно возвышать людей до того состояния духовности, в котором он находился, чтобы они хотя бы имели представление о том, что это такое. Помните, когда мы рассуждали о том, как Иосиф искал своих братьев, и он спрашивал, где братья мои? И я обратил внимание на то, что таким образом он являлся полной противоположностью Каина, который говорил, не знаю, где брат мой. Иосиф ищет своих братьев, чтобы духовно возвысить их. И вот он обвиняет их в том, что они шпионы, что они соглядатаи, которые пришли из другой страны посмотреть, разведать, потом вернуться, собрать армию и напасть. По сути, это политическое обвинение, очень серьезное обвинение. Братья начинают оправдываться перед ним. Мы читаем, они сказали ему, нет, господин наш, рабы твои пришли купить пищи. Бытие, 42 глава, 10 стих. То есть у них совсем банальная проблема, как и у всех, закончился хлеб. Зерно использовалось не только для приготовления лепешек, зерном кормили скот, как я уже говорил, особенно в зимнее время, и наличие зерна определяло возможность выжить в семье или погибнуть, если зерна не было. И они говорят, что пришли ради пищи и поклоняются перед ним, опускаются на колени, потому что у них серьезные проблемы. Помните, когда Христос родился, то он родился в загоне для скота. Он родился зимой, и в это время скот не выгоняли на пастбище. Пастухи просто охраняли вот эти загоны для скота, а там было заготовленное зерно для скота, сено, чтобы питать животных. И так как зерна почти не стало в земле Ханаана, это была серьезная проблема, и братья не знали, как решить эту проблему. Иаков в пророческом озарении подсказал им, что надо идти в Египет. Что происходит далее? Они говорят, мы все дети одного человека, мы люди честные, рабы твои не бывали соглядатаями. Он сказал им, нет, вы пришли высмотреть наготу земли сей. Они сказали, нас, рабов твоих, 12 братьев, мы сыновья одного человека в земле Ханаанской. И вот меньшие теперь с отцом нашим, а одного не стало. Одного не стало. Это они говорят об Иосифе. Бытие, 42 глава, 11 по 13 стих. Как это одного не стало? Он сидит перед ними, этот один, но они уверовали в то, что он умер или пропал, как современные иудеи верят в то, что умер Иисус из Назарета. Да, он умер, но он и воскрес. Как я читал у одного раввина, который так и пишет в своей книге, конечно, это ужас, что молодого еврея, 33,5 лет отдали римлянам-язычникам. Талмуд запрещает отдавать еврея на казнь язычникам, даже если еврей виновен. Евреи сейчас, братья и сестры, они меняют отношение к Иисусу Христу. Они, во-первых, поняли, что он был очень молод, 33,5 года. Конечно, тогда это считался возраст, но сейчас это считается, что молодой еще человек. Потом факт, что они выдали его язычникам, Понтию Пилату и римлянам, это прямое нарушение предписаний Талмуда, где запрещается даже виновного в тяжких преступлениях выдавать язычникам на суд. Но здесь братья ведут себя как? Они пытаются быть искренними до конца. Они рассказывают все, как есть. Один брат остался, а одного не стало. Они рассказывают все, как есть в их понимании. И сказал им Иосиф, это самое я и говорил вам, сказав, вы соглядатаи». Бытие 42.14. Ну, здесь своя логика есть. Он как бы говорит, если кого-то хотят обмануть, то начинают говорить какие-то подробности, и опытные люди это знают. В частности, братья здесь говорят, вот у нас здесь один брат остался, другой у нас умер брат, пропал, вот мы десятеро пришли. Обычно, когда говорят такие подробности, то сразу подозреваешь, а, ну ясно, все придумали. Поэтому реакция Иосифа, естественно, когда он говорит, это самое я и говорил вам, сказав, вы соглядатаи. Далее мы читаем. Слова Иосифа. «Вот как вы будете испытаны. Клянусь жизнью фараона. Вы не выйдете отсюда, если не придет сюда меньший брат ваш». Бытие, 42 глава, 15 стих. Кстати, это очень интересно и знаменательно. Иосиф все-таки обманывает братьев, но все время клянется жизнью фараона. Но он же не может клясться именем Божьим, как это было принято иудеями и отменено Сыном Божиим. И он постоянно использует, казалось бы, обычные для египтян клятвы жизнью фараона. Далее. «Вот как вы будете испытаны, клянусь жизнью фараона, вы не выйдете отсюда, если не придет сюда меньший брат ваш». Он хочет видеть Вениамина, Бенамина. Дело в том, что только Вениамин, его абсолютный брат, и по отцу, и по матери. Другие его братья, братья только по отцу. Тем более Вениамин дорог ему, потому что Вениамин младше его брат. И у него могли быть подозрения, что братья могут также завидовать Вениамину. Ведь мы с вами читали, что после предполагаемой гибели Иосифа Иаков привязался сердцем именно к Вениамину. Иаков был очень влюбчивый человек. Сначала он к Рахиле привязался сердцем, потом Иосиф у него был любимчик. Иосифа не стало, он к Вениамину привязался своим сердцем. И, конечно, это любовь отца, который мог предполагать Иосиф по отношению к Вениамину, ставила Вениамина в такое же опасное положение, в котором оказался сам Иосиф, в результате чего он, Иосиф, и был продан в египетское рабство. И он хочет как бы опередить ситуацию, чтобы брата доставить сюда. Он говорит, «Пошлите одного из вас». И пусть он приведет брата вашего, а вы будете задержаны, и откроется, правда ли у вас. И если нет, то клянусь жизнью фараона, опять он клянется жизнью фараонова, что вы не соглядатаи. Бытие 42.16. Ну вот опять, клянусь жизнью фараона, то есть этого оккультного правителя. Это все равно, если православный человек скажет, клянусь душою Кашпировского. Это, ну, не более, не менее. Такая же аналогия. Конечно, православный так не скажет, но если в определенном окружении он окажется среди экстрасенсов, например, ну, то вполне может так сказать, ерничая. И мы читаем далее, и отдал их, то есть своих братьев, под стражу на 3 дня. Бытие, 42 глава, 17 стих. Иосиф отдает их под стражу, выставив определенные условия, что они должны оставаться в Египте, а один пусть отправится и привезет Вениамина. И сказал им Иосиф в 3-й день, «Вот что сделайте, и останетесь живы, ибо я боюсь Бога». Ну, тут он ничего не врет, не скрывает, поэтому он может назвать имя Божие. «Если вы люди честные, то один брат из вас пусть содержится в доме, где вы заключены, а вы пойдите, отвезите хлеб ради голода семейств ваших». Бытие, 42 глава, 18-19 стих. Сначала он предполагал, чтобы все братья остались в плену, и только один пошел бы за Вениамином. Теперь он зеркально меняет ситуацию. Он говорит, пусть 9 братьев идут, а один останется, потому что он понял, что действительно у них там дети. В конце концов, отец там голодает, Иаков, Израиль. И он переменил свое решение. «Брата же вашего меньшего приведите ко мне, — говорит он далее, — чтобы оправдались слова ваши и чтобы не умереть вам». Так они и сделали. И говорили они друг другу, точно мы наказываемся за грех против брата нашего. Это между собой они так говорили. Бытие 42 глава, 20-21 стих. А где они говорили? Тут же и говорили. Они были уверены, что он не понимает их языка. Он говорит по-египетски. Переводчик переводит братьям, а братья говорят между собой на своем языке. То есть Иосиф отлично понимал их разговоры. И вот здесь Иосиф видит, что он действует в правильном направлении. Он хотел привести их к покаянию через такие жестокие меры. И он достиг результата, потому что братья говорят друг другу, точно мы наказываемся за грех против брата нашего. Мы видели страдания души его, когда он умолял нас, но не послушали его, зато и постигло нас горе сие. Бытие 42, 21. Вот так к ним приходит раскаяние. И мы можем понять, как они переживают за младшего брата, за Вениамина. Наверняка Вениамин был похож на Иосифа. И они как бы восстанавливают вот эту трагедию в своем сознании. Заново все это переживают. Действительно, покаяние – это очень тяжелый момент для некоторых людей, когда приходится вспоминать грехи, от которых мы уже отреклись, отказались, они в прошлом остались. Но необходимо бывает вспомнить то неприятное для нас, может быть, самое неприятное, чтобы прошлые грехи не настигли нас и не нанесли бы нам предательского удара в спину, если мы не будем в них исповедоваться, каяться перед милосердным Богом. Рувим отвечал им и сказал, Рувим был первенец, «Не говорил ли я вам, не грешите против отрока, но вы не послушались, вот кровь его взыскивается». Здесь они уверены в том, что он даже погиб, ведь они его не нашли. И Рувим говорит эти слова, но он не понимает, что Иосиф слышит и разумеет то, что они говорят. И мы читаем далее. «А того не знали они, — это пишет Моисей, — что Иосиф понимает, ибо между ними был переводчик». Бытие 42, 23. То есть Иосиф отлично понимал родной язык, он отлично понимает еврейский язык, а они уверены, что этот египетский сатрап ничего понять не может. И эти реплики, которые они бросают друг другу, как бы они не достигнут его ушей. Но Иосиф не может слушать этот диалог. Во-первых, он давно не слышал родного языка. И когда он услышал родную речь, конечно, у него все всколыхнулось внутри. Потом братья переживают раскаяние, они говорят о нем. Иосиф, конечно, не может слушать. И мы читаем, и отошел от них Иосиф и заплакал. Он уходит в другую какую-то комнату, там он плачет, приводит себя в порядок, и возвратился к ним, и говорил с ними, и, взяв из них Симеона, связал его перед глазами их. Бытие 42, 24. Вот это выражение «связал его перед глазами их» означает, что как только они ушли, он его развязал. Почему именно Симеон был оставлен, связан? По наказанию Симеона можно догадаться, какой грех совершил Симеон. Не все же братья связывали Иосифа и бросали его в яму, в этот Зиндам, где он находился, когда ему было 17 лет, и братья решили его продать. Значит, это и был Симеон. Он связал брата своего Иосифа, Иосифа, и бросил его в яму. И теперь к нему как бы возвращается эта ситуация, и он может ее пережить. Но вот это дополнение, и, взяв из них Симеона, связал его пред глазами их, вот это выражение «пред глазами их», намек, ремис, на то, что когда они уже не могли ничего видеть, он его, конечно, развязал. И мы читаем далее. «И приказал Иосиф наполнить мешки хлебом, а серебро-то, то есть то, которое они заплатили за этот хлеб, возвратить каждому в мешок его и дать им запасов на дорогу. Так и сделано с ними. Они положили хлеб свой на ослов своих и пошли оттуда. И открыл один из них мешок свой, чтобы дать корму ослу своему на ночлеге, и увидев серебро свое в отверстие, и увидел серебро свое в отверстие мешка его». Бытие, 42 глава, 25-27 стих. Вот это для них, конечно, было чудом, то, что серебро вернулось каким-то непонятным образом. Из этого стиха мы видим, что они кормили свой скот именно зерном. Это, скорее всего, было уже зимнее время. Поэтому наличие зерна – это очень важный момент. «И сказал своим братьям, тот, кто нашел серебро, серебро мое возвращено, вот оно, в мешке у меня. И смутилось и сердце их, и они с трепетом друг другу говорили, что это Бог сделал с нами». Здесь стоит слово «Бог». В синодальном переводе этим словом переводится еврейское имя Бога «Элогим», которое означает «судья». То есть он как бы говорит, что это суды Божии сотворили с нами. То есть они понимают, что суды Божии уже совершаются над ними. Вот они уже начинают понимать, что какая-то работа Божия ведется по отношению к ним. То есть Бог хочет что-то поменять в их жизни. Он как-то вторгается в их реальность этими чудесными событиями. Древние считали, что Бог действует чаще с сокрытием своего лика, своего присутствия в этом мире. Но иногда Бог начинает действовать с открытием своего лика, показывая свое присутствие в этом мире. Поэтому любое чудо – это когда вот Бог может вмешиваться в нашу такую устоявшуюся повседневную реальность, и в этом всегда есть какое-то глубокое намерение. И мы читаем далее. «И пришли к Иакову, отцу своему, в землю Ханаанскую, и рассказали ему все, случившееся с ними, говоря, начальствующий над той землею говорил с нами сурово и принял нас за соглядатаев земли той. И сказали мы ему, мы люди честные, мы не бывали соглядатаями, нас 12 братьев, сыновей у отца нашего, одного не стало, а меньший теперь с отцом нашим в земле Ханаанской. И сказал нам, начальствующий над той землею, вот как узнаю я, честные ли вы люди, оставьте у меня одного брата из вас, а вы возьмете хлеб ради голода семейств ваших, и пойдите, приведите ко мне меньшего брата вашего, и узнаю я, что вы не соглядатаи, но люди честные, отдам вам брата вашего, то есть Симеона, и вы можете промышлять в этой земле». Вот здесь возникает вопрос, а какая тут может быть логика? Ведь они могут пойти, взять какого-нибудь раба, объявить своим братом и привести к Иосифу и показать. Почему они не допускают вот такую хитрость? Скорее всего, это связано с тем, что они все были очень похожи друг на друга. В той или иной степени они были очень похожи друг на друга. И этого невозможно было скрыть. Почему Иосиф оставил у себя Симеона? Мы несколько с другой стороны посмотрим на эту ситуацию. Вот это очень интересный вопрос. Дело в том, что Симеон и Левий, когда они находятся вместе, это гремучая взрывчатая смесь. Мы помним из Библии, что они напали на город Сихем и перерезали жителей города. Причем Симеону и Левию было где-то по 13 лет. Это были отроки. Конечно, они вели подвижный образ жизни, да, и воспользовались тем, что все мужчины были в горячке в результате того, что сделали обрезание жителей Сихема. Но все-таки отроки. Иосиф, разлучая Симеона от Левия, то есть Симеона, воина, от Левия, от которого произойдет священство, а они именно в паре действуют очень агрессивно, таким образом научает нас не смешивать религию и политику. Потому что Левий – это колено священников, Симеон – это воин. И когда религия начинает заигрывать с миром политики, особенно организуя всякие священные войны, то это дает всегда очень тяжелый результат. Равно как и когда политика начинает заигрывать с миром религии, всячески надо от этого отстраняться, потому что будет проявление жестокости. Сказано, прелюбодеи и прелюбодейцы, не знаете ли, что дружба с миром есть вражда против Бога? Итак, кто хочет быть другом миру, тот становится врагом Богу. Послание Иакова, 4 глава, 4 стих. И еще, только колено Левина, не вноси в перепись. Что значит перепись? Перепись годных для военной службы. И не исчисляй их вместе с сынами Израиля. Это книга чисел, 1 глава, 49 стих. То есть соединять священнический элемент с воинским призывом, с армейской деятельностью. Вот здесь была серьезная опасность, что когда религиозная мотивировка будет в военных действиях, то здесь жестокость, она неизбежно умножится. Я однажды сталкивался с такой ситуацией. И то, что Иосиф именно Симеона задержал у себя, это урок, который преподает нам Моисей, который описывает эти события, подсказывает, что не просто кого-нибудь из братьев, а именно Симеона, брата Левия, он у себя задержал. Он показывает, поговорить с Моисей, что религиозные люди, особенно священство, не должны путаться в политику. И я переживал в своей жизни такую ситуацию, когда в молодости увлекался какими-то политическими движениями, и ничего хорошего из этого не проистекало. И Иосиф это понимает, и евреи из этого обстоятельства, из факта, что Симеон задержан и отделен не просто от братьев, но прежде всего от Левия, выводят некий такой галахический принцип о том, что религию надо все-таки отделять от политики. Это принципиально разные вещи. Ведь когда Иаков будет благословлять своих сыновей, он поставит их рядом, вот этих Симеона и Левия. Он скажет: «Симеон и Левий, братья», то есть в одном сговоре, «орудие жестокости мечи их», Бытие 49.5, и он произнесет слова, что «проклят гнев их, ибо жесток, и ярость их, ибо свирепо». Бытие 49.7. То есть гнев допустим, и даже ярость допустима. Но когда гнев жесток, а ярость свирепа, здесь как бы человек приобретает качество, свойственное более животным. Конечно, гневаться можно, но надо во всем знать меру. А они очень жестоко себя повели по отношению к людям, которые совершили обряд обрезания. То есть люди эти подходили к гиуру, а к переходу в веру Авраама, Исаака и Иакова, в веру в единобожие могли перейти, и они могли стать братьями по вере, но их вырезали. Вот еще одна причина, почему именно Симеон был задержан, оставлен, как бы пленен пред глазами братьями, а братья вернулись назад. И теперь они должны будут уговорить своего отца Иакова, чтобы он отпустил младшего Вениамина, младшего их брата, и чтобы они привели его в Египет. Но об этом мы будем говорить в следующий раз, если будем живы и Господь позволит. Спасибо, Господь.